Вечер. Мама радостно моет посуду на кухне. Бодрый папа возвращается с работы. Дети не дерутся и не переговариваются. Все так чудесно, что пора слушать программу «Как выжить в семье».
Авторская программа Олеси Дмитриевой «Как выжить в семье».
А как выживаешь ты?
Добрый вечер. Меня зовут Олеся Дмитриева. Мы начинаем этим вечерним, вторничным вечером, как закрутила, наш эфир. В гостях у нас Ольга Макарова. Добрый вечер, Ольга.
Добрый вечер, Олеся.
Как вы себя чувствуете?
Замечательный день. Спасибо. Я рада, что вы меня пригласили. Я с удовольствием побеседую с вами.
Мы рады, что вы пришли, потому что каждый раз, когда в студию «Радио М» приходят гости, мы искренне радуемся.
Спасибо.
У вас есть, что нам рассказать? У вас есть своя история, у вас есть свой опыт, а у нас есть миллионы слушателей, которые не имеют вашей истории, вашего опыта, и которые хотят, может быть, слушая вашу историю, вспомнить что-то и, возможно, изменить, исправить. Правильно?
Да, конечно. Я с удовольствием расскажу свою историю в течение всей жизни, постараюсь очень коротко, но как она изменилась до того, как я знала Бога, и сейчас, как я живу с Богом. Я закончила Донецкое медучилище в свое время, и я пошла работать акушеркой. Такую супер специальность, которая дает, помогает родиться на свет каждому из нас. Но попала я немножко работать не туда, куда бы мне хотелось. И, к сожалению, первые мои шаги в медицине — это были в абортарии. В 87-м году Министерство здравоохранения, тогда еще СССР, приказ такой издали, что возможно делать мини-аборты. И на основании не стационаров, а поликлиник сделали такие мини-операционные, где производилась, сейчас это называется, регуляция менструального цикла. На самом деле там не только регулируют цикл менструальный у женщин, но и делают диагностику, но самое плачевное, самое печальное, они делают там аборты. И я, к сожалению, принимала участие в этих мини-операциях в течение 7 лет.
Спасибо. Я вас услышала, и то, что вы сейчас говорите так просто, и то, что у нас вошло в 1,5 минуты времени, я так подозреваю, что на это ушли годы, и не все просто это было.
Да, к сожалению, не все просто, потому что в тот момент это была перестройка. По себе ситуация в стране была очень тяжелой. Но то, что касалось моей личной жизни, это была депрессия, это было одиночество, это была нищета и просто гора безвыходных ситуаций. И я тогда, не понимая, не зная о том, что есть Бог, все равно как-то внутри я искала поиски. Почему? Но вот им везет, а мне нет. Где найти это счастье и как быть счастливым? И просто один переломный момент, когда я встретилась с Богом. Это было покаяние, искреннее покаяние, со слезами, стоя на коленях. В прямом смысле слова мне не хватало просто банного полотенца, чтобы утереть и высушить мои слезы.
О чем вы плакали?
Я каялась, стояла перед Богом, что всю ту свою жизнь я шла против самого Бога, против того, кто дает жизнь, против того, кто есть любовь, против того, кто есть смысл всей жизни. И я поняла это из Святого Писания, из Слова Божьего. Я тогда ходила учиться в библейскую школу, и по крупицам я собирала эти знания, почему нельзя делать аборты. Я всем задавала вопросы, ну покажите мне, пожалуйста, служителям, пасторам. Я все время была в этом поиске. Почему? Почему? Но на самом деле в Библии не написано аборт, почему делать аборты нельзя. Но одно из первых мест Писания, которые затронули мое сердце. Это были псалмы царя Давида, 138-й псалом. Я просто узнала на самом деле, что мы не от обезьяны произошли.
Это сколько лет вам было, когда вы узнали?
Я думаю, около 27.
А до этого вы искренне... Звонок. Извините, пожалуйста, у нас звонок. Алло?
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Мы вас слушаем.
У вас очень интересная тема. Я хотел бы рассказать следующий случай.
Пожалуйста, мы слушаем вас.
Да. Однажды вечером девушку нашли, она бродила по городу, просто молодые люди встретили ее, спросили, почему вы бродите по городу, сейчас уже темно, вам не страшно? Она говорит, мне все равно. Мы ее пригласили в церковь, а потом утром я встретился с этой девушкой, и она была абсолютно в сложной такой духовной ситуации. И что самое главное, она была малолетка, ей не было 18 лет. Я расспросил у нее, и она мне рассказала очень такую печальную историю. Ей было 16 лет, она встречалась с парнем, встречалась до того, что она забеременела. И когда родители узнали ее, что она беременная, хотя этот парень хотел жениться на ней, родители категорически сказали, чтобы она сделала аборт. Не хотела, но ее заставили. Родители считали, что она должна учиться. И потому сделали ей аборт, и сразу же врачи сказали, что мамой ты уже никогда не будешь.
То есть первый аборт повлиял полностью, крест поставил на ее. Это может быть? У нас в гостях акушерка со стажем работы более 30 лет, Ольга Макарова. Вы не кладите трубочку. Это может быть?
Да, конечно.
То есть если первый аборт у нерожавшей женщины...
Одно из первых осложнений аборта – это бесплодие, вторичное бесплодие, потом в последующие годы.
А если в процентном соотношении, это у каждой второй или есть какая-то статистика?
Я не могу вам сейчас сказать точно, но на практике это было достаточно много женщин.
Спасибо. Извините, пожалуйста, продолжайте свою историю.
Да, девушка бросила родителей, ушла, из дома поменяла себе имя. Допустим, ее Виктория звать, она назвала себя Катей, потом она попала в сатанинскую секту какую-то и бродила по городу. Когда я с ней встретился, начал разговаривать, она начала плакать, рассказала, где она живет. Я позвонил матери. Матери, как сейчас помню, ее мать звали Лидию. Спросил, у вас Катя, дочка есть? Она говорит, нет, никогда у меня не было Кати. Я говорю, пожалуйста, переговорите с этой девушкой. Оказывается, она, будучи Викторией, поменяла себе имя.
Почему? Скажите, как вы думаете, почему она это сделала?
Она хотела расстаться с той жизнью. У нее горькая обида была на родителей, на маму в частности. Она вообще хотела отрезать себя от той жизни, где она уже не могла, где она потеряла ребенка, где она не могла быть уже матерью, и она не хотела видеться со своими родителями. То есть она поменяла себе имя, потому что то было до этого, когда она была детской, счастливой, отлюбила этого парня, а потом все, перечеркнули родители в ее жизни, когда настояли на том, чтобы она сделала аборт.
Скажите, чем закончилась ваша беседа с этой Катей или Викторией?
Чем закончилась? Приехала мама, я сказала этой маме, что смотрите, ваша девочка в очень тяжелом состоянии. Хотите, показывайте ее психологам. Если хотите, мы можем помолиться об этой девочке, чтобы она освободилась, потому что у нее была страшная демонизация. У нее начались уже проблемы серьезные, кроме аборта. Мама сказала, мы будем обращаться к врачам. Я говорю, пожалуйста. Мама забрала свою дочку, и они уехали.
Я так подозреваю... это у вас, вы имеете общение или имеете практику общения с такими людьми?
Да, да, да.
Скажите, пожалуйста, мы заговорили с нашей гостьей об абортах. Где в Библии сказано, что этого не нужно делать, нельзя делать?
Я думаю, что есть моменты, когда там Бог благословлял повитух, которые... имели приказ от фараона убивать детей. Это первый момент, и бабки этого не делали.
Так.
Бабки боялись Бога. Это один момент. И второй момент еще есть, по-моему, 138-й псалом, где Давид говорит, что в зачатии уже Бог видел его. То есть, когда только зарождается жизнь, Бог уже видит и определяет судьбу этого человека. Потому что интересная мысль, что в Библии есть книга дней, есть книга дел, есть книга жизни, книга жизни есть. И там написано о том, что в книге дней начертаны все дни, предназначенные для человека. То есть, когда зарождается жизнь, это великое преступление убивать эту жизнь.
Спасибо большое за вашу историю, за ваше участие. Доброго вечера вам. До свидания.
До свидания.
Слава Богу, когда... Вообще всегда слава Богу, верующие люди говорят. Но когда удается... А вообще, можно ли после этого всего жить хорошо? Вот у этой девушки все очень печально. Я не знаю, чем закончилось, но вот по истории печально. Можно, вот вы делали аборты, теперь вы нашли счастье?
Да, конечно. Это счастье придет только через покаяние.
Когда в семье смирены дети, и все поют Творцу псалом, и радость оглашают стены семьи евангельской, то дом. Когда о детях мать печется, и каждый день перед Творцом, и о них молитва льется, семьи евангельской, то дом. Счастье обойдут и беды, и ненастье. Богом верой освящается, ангелами твердо охраняется. Дом, дом, где обитает тихо счастье, обойдут и беды, и ненастье. Богом верой освящается, ангелами твердо охраняется.
А что, если в своем расписании выделять время для семьи?
Авторская программа Олеси Дмитриевой «Как выжить семье» по вторникам 18:00 на радио М.
$50 миллионов в год или мамочка ради Бога. Тема сегодняшнего эфира. Говорим сегодня на тему абортов. В гостях у меня Ольга Макарова, акушерка со стажем работы более 30 лет. Спасибо большое еще раз за то, что вы пришли, за то, что вы готовы так честно и так personal, как будет personal, персонально или лично рассказать нам свою историю.
Мужчина сейчас, который звонил нам в студию, очень интересно задел одно из мест Писания. Я хочу его записать, прочитать. «Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей». И когда я была в поиске, почему же ответа на вопрос, почему же все-таки нельзя делать аборт, оказывается, руки Бога под сердцем матери. Ткут. Вот знаете, моя бабушка могла связать носок за 45 минут, пока шел какой-то художественный фильм. И она так петелечка за петелечкой, раз-раз-раз, и к концу фильма уже был носочек готов. И я закрываю глаза и просто как будто вижу, что руки Бога вот там, вот в утробе матери, ткут. жгут клеточка за клеточкой, орган за органом, систему за системой, с такой любовью каждого из нас во чреве матери. И на самом деле написано также в Писании, что награда от Бога — это плод чрева. Знаете, никто еще на этой земле, ну, я не знаю таких людей, которые отказались от награды, ордена, Нобелевской премии, Оскара. Но почему мы, люди, с такими жестоковыйными сердцами отвергаем награду от Бога, когда сам Бог говорит, дети — это награда? Почему под сердцем матери мы можем просто убить, раскромсать на мелкие части? Первое, что попадется, голова, рука, нога, вырвать это под сердцем матери изнутри, расчленить этого ребенка.
Это риторический вопрос. Почему? Потому что изнасиловали дочь, и никто не хочет этого ребенка. Потому что мама устала, как законодательство в какой-то стране разрешает женщине, имеющей 3 детей, 4-го, 5-го, если последующего, абортировать. Потому что социально семьи в Украине не готовы содержать много детей. Потому что муж не хочет. Потому что, как в этой истории с Викторией, он сделал ребеночка и бросил. Потому мать считает, что она освободится от проблем, если она поставит точку.
Да, много причин, которые пытаются оправдать буду несостоявшиеся мамы, несостоявшиеся папы, то ли они студенты, то ли недостроенный дом, то еще почему-то, это дело такое, что оно всегда успеется. Дети это, знаете, пророческая книга, она предупреждает нас, я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека, ибо человек создан по образу Божью. Вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней.
Это вы читаете Библию сейчас?
Да, я сейчас прочитала и благословение, и предупреждение Бога. Знаете, в Украине сегодня очень много проливается крови. То, что мы видим вот там, на передовой, когда гибнут такие молодые парни, мирные жители, но невидимая война, которая творится в абортариях, проливается невинная кровь, и здесь предупреждение. Плодитесь и размножайтесь. Какие бы ни были штормы в вашей жизни, безвыходных ситуаций никогда не бывает. Моя мама с рождением с 1941 года. Слава Богу, она жива, здорова.
Ура!
Все зубы у нее на месте.
Какая мама.
Но просто задумайтесь. 1941 год. Через что ей пришлось пройти. И она до сих пор наставляет и вдохновляет нас своей жизнью. Я к чему? Нет сегодня таких трудностей, которые говорят «да» на убийство. Нет.
Ольга, вы говорите сейчас правильно. Вы говорите как человек, который понимает не просто физические последствия. Мы, кстати, очень скоро будем звонить доктору, который расскажет конкретно с медицинской точки зрения последствия эмоциональные, духовные, физические у женщины, которая сделала аборт. Но все же, вы сколько лет работали в абортарии?
Около 6-7 лет.
И вы делали свою работу... Вот как человек, который не был не воцерквён, не ходил в церковь, вы просто по-человечески, по совести, вы понимали, что это плохо, или это просто была механическая работа?
Внутри где-то все равно совесть обличала, но мы тогда на это махали просто рукой и делал то, чтобы не плодить нищету. Это все в лапках. Знаете, мужчина, который звонил, он затронул это местописание о бабах-повитухах, о которых написано в Исходе.
Ну, бабки-повитухи — это современные акушерки.
Да, это я.
Это вы. На бабку вы не тянете, Ольга. Но повитуха — это старорусское слово.
Я просто увидела проблемы всей Украины в этом местописании. Почему моя жизнь так не сложилась, и Господь, слава Богу, ее собрал из мелких осколков, восстановил меня и сделал меня на сегодняшний день счастливой женщиной. Но тогда это было не так. За Немножко напомню коротко эту историю, когда фараон вызвал бабок-повитух и сказал: всех еврейских женщин, которые рожают мальчиков, умерщвляйте этих младенцев, а девочек оставляйте в живых. Но бабки-повитухи не делали так. И сегодня я это сравниваю с абортами. Они оставляли детей в живых. И посмотрите, как Господь благословил их. За это Бог делал добро повивальным бабкам. Ах, вот Господь, вот почему у меня так мало добра в моей семье и в моем роде. А народ умножался и весьма усиливался. Господь, вот почему сегодня столько много крови льется в Украине. И так как повивальные бабки боялись Бога, то Он устроял дома их. И на самом деле, когда я получила ответ на этот вопрос, почему делать аборты нельзя, в покаянии, через покаяние, через смирение, пришел такой страх Божий в мое сердце. Мне было так стыдно перед самим Богом, что я готова была залезть в самую узкую щель в стене. Я кричала в небо: «Боже, прости!» и больше не могла вымолвить ничего, потому что внутри все горело от стыда и позора, который я на тот момент просто переносила.
Ольга, вы вернулись на работу после этого или вы бросили?
Именно я ушла из абортария. Я это попыталась как-то сгладить со своим начальством, но то откровение и тот огонь, который горел у меня внутри, что аборты делать нельзя, я всем ходила, рассказывала. Пришел страх Божий на сотрудников, и администрация меня предупредила, что если я не замолчу, то меня просто уволят. Но я тогда на тот момент молчать не могла, потому что люди, что мы делаем? Мы убиваем незащищенных. Вот тех младенцев, где убиваем у себя под сердцем. Вот этот незащищенный комочек, вот это новое призвание, вот эту новую жизнь мы просто кромсаем на части.
Вы видели, и не просто видели, принимали участие. Мне рассказала историю одна из женщин, которая сделала аборт. Она тоже ситуация, тоже неудачная любовь и ребенок. И она говорит: я зашла в операционную комнату, там было два кресла. На одном кресле лежала женщина, которой уже сделали аборт. У нее закатаны глаза, вот как-то так, между ног кровавое месиво и кровь вот вокруг. Я переступила эту кровь, я легла, наркоз. Она говорит, вот эта картина распластанной женщины, кровавой, с глазами, которые закатились, этот ужас, просто физическая страшная картина, у нее до сих пор стоит перед глазами. Она перестала есть мясо. Она говорит: я не могу готовить. Когда я вижу кровавый кусок мяса, у меня сразу возвращается меня в это отделение гинекологии. Когда она видит беременных, у нее ненависть к ним. Она говорит: я понимаю, что они не виноваты, но я ненавижу их и ненавижу их детей. Почему? Тоже потому, что детей она иметь больше не может. А как происходит аборт?
Аборт на самом деле — это операция, которая делается вслепую. Даже высококвалифицированные врачи, которые имеют достаточно большой стаж работы, они могут сделать прободение, то есть проколоть матку. От этого никто не застрахован. Это делается все на ощупь. Ну, можно сказать, с закрытыми глазами. Куда попал, туда попал.
Попал чем?
Берется железные инструменты. Сегодня я просто их называю топором. Это кюретка, которая вводится в полость матки. Достаточно острый такой медицинский инструмент, который начинает отсекать, что первое попадется, расчленять ребенка в утробе матери. Но эти аборты делаются до 12 недель беременности. То, что касается в кабинетах регуляции менструального цикла, там извлекают зародыш, вот этот плод, вакуум-методом. Существуют еще медикаментозные аборты. Сейчас это очень модно, и на всех углах кричат, что это безопасно. Но сегодня это выгодно экологическим фармацевтическим компаниям. Они на этом зарабатывают очень большие деньги. Сегодня это около 1500 гривен стоит. Выпил таблетку, полежал, встал
одну
и пошел.
Да,
ну, можно дозы не обговаривать, хорошо. Эти медикаменты можно приобрести только у специалистов. У акушер-гинекологов, которые конкретно этим занимаются. Чревато это все равно очень сильными последствиями. Как медработник я говорю, первое — это кровотечение, от которого возможно умереть, и есть такие случаи. А в духовном плане женщины, мужчины — это убийство. И за каждое убийство мы будем отвечать перед Богом. Мы будем отвечать перед тем нерожденным ребенком, который будет встречать нас там, у ворот Царства Божьего. И что мы скажем тогда ему? Почему я убил тебя? Потому что я был студентом 5 или 1 курса? Потому что я еще не купил машину и не съездил на Гавайи? Почему? Или потому что он был зачат в блуде? Что мы скажем этому ребенку? Он будет смотреть нам в глаза. Мы от этого ответа не уйдем. К сожалению, вот еще в 87-м году, я не помню, сказала или нет, если сказала, я повторюсь. 87-й год, Министерство здравоохранения Советского Союза, оно разрешило делать не только мини-аборты, но и также искусственное прерывание беременности до 20 недель беременности. Сегодня существуют такие... практика, когда при выкидыше, когда угроза преждевременных родов, более современная медицина, более продвинутая медицина в Европе, они выхаживают детей, рожденных в 24 недели. Но министерство в 29 разрешает делать искусственное прерывание.
Ребенок лежит в кроватке, он не нужен тебе был вчера. И как страшно теперь в это верить, ты хотела убить малыша. Объяснения твои так нелепы, нет мужа, ни денег, ни сил. Я прошу тебя, встань на колени и у Бога прощения проси. Не убивай, человек — это Божье творение. Не убивай, человек — это Божья душа. Не убивай, дети Господа благословите. Не убивай, драгоценна душа малыша. Но сегодня их тысячи тысяч, ни в чем не повинных детей, погибают еще не родившись с разрешения родных матерей. О, как люди бывают жестоки, как много творить могут зла. Тебе нужно отдать сердце Богу, чтоб твоя возродилась душа. Не убивай, человек — это Божье творение. Не убивай, человек — это Божья душа. Господа благословение, не убивай.
душа малыша.
Что важнее, большой красивый дом или маленькая счастливая семья?
Авторская программа Олеси Дмитриевой «Как выжить семье» по вторникам 18:00 на радио М.
По данным Всемирной организации здоровья, статистика аборта ведется только в 61 государстве. Тем не менее, ВОЗ пытается оценить общее количество абортов и называет очень примерную цифру. Это от 46 до 50 миллионов абортов каждый год. По данным организации, небезопасные аборты приводят примерно к 70 тысячам женских смертей и вызывают около 5 миллионов инвалидностей в год во всем мире. Тема сегодня — 50 миллионов в год или мамочка, ради бога. Это крик человека, который никогда не сможет это сказать здесь на земле. В гостях у нас Ольга Маркова, акушерка со стажем работы более 30 лет. Ольга, я даже не знаю, любой вопрос, он как-то выглядит... Если не глупо, то как-то пусто, когда мы говорим об абортах. А, ну все же, если верить статистике, Украина одна из наиболее высоких среди стран Европы. Здесь 21 аборт на 1000 женщин и 45 на 100 беременностей и 84 на 100 родов. Вот куда мы движемся?
Статистику я не читаю официально, потому что я, к сожалению, тот человек, который и давал искаженные данные этой статистики. Работая там в абортарии, у нас существовало два вида документации. Как говорится, одна была черная, а вторая документация вот для этой статистики. Для статистов мы подавали в день 2-3 аборта, ну, в зависимости от количества вот той черной статистики. В черный журнал мы записывали на самом деле то, что мы делали. И мы делали от 8 до 15 абортов в день. Вот той самой регуляции менструального цикла. То есть вот данную цифру официальную умножайте на сколько, и это будет реальность нашей Украины. В Библии написано, что кровь человека, пролитая на землю, вопиет к Богу, каждая кровь. Кровь проливается во время аборта и женщины, и малыша. Вот эта кровь, она вопиет к Богу, вопиет. К сожалению, вся Украина должна стать на колени, и не только женщины. В первую очередь в абортах виноваты и мужчины, потому что у мужчин помазание быть глава семьи. А я не знал, что моя жена пошла и сделала аборт. Ты глава, а голова знает все, что творится в семье.
И... Если не знал, это полбеды, Ольга. Ведь очень часто именно мужчина, не муж, а мужчина, который причастен к зачатию этого ребенка, он ее толкает или дает денег, или пугает ее, или вообще заставляет, привозит и садит на кресло.
Несостоявшиеся отцы в первую очередь будут отвечать за это убийство, за вот эту кровь, которая вопиет от земли перед Богом. Потом будет отвечать женщина. Почему под своим сердцем, вынашивая новую жизнь, новое призвание? Почему вот это новое призвание, которое, может быть, запланировал Бог именно через эту личность, вывести Украину из экономического кризиса, быть достойным президентом нашему народу, может быть, найти какие-то лекарства от ВИЧ, от рака? Почему? Почему?
Кто знает? Никто не знает.
Никто не знает. А сколько это, этих способных нерожденных детей убито? И в прямом смысле слова, их разрушенные тела вылиты в унитаз. Господь, что мы скажем перед Тобой, когда будем смотреть Тебе в глаза? Как мы объясним то, что мы делаем? И медработники тоже. Медработники говорят, нет, мы только помогаем женщине избавиться. Нет, медработники, простите, это может быть грубо, но все, кто работает в абортариях, мы палачи. Мы приносим жертву Ваалу, жертву нерожденных детей. Кровь проливается невинного, незащищенного. Медики, нам всем нужно покаяться, стоять на коленях перед Богом и взывать «прости» до тех пор, пока ты не почувствуешь вот это прощение в своем сердце.
А это реально?
Это
убить
очень.
Сотни детей, потом сказать «прости Господа» и получить свободу? Мне... Но это честно?
Бог есть любовь. И Бог, безусловно, любит каждого человека. Для Бога важна человеческая душа. Это самая великая драгоценность, которая есть на земле. Человеческая душа. И неважно, рожденная она или, может быть, 80 лет. Человеческая душа — это самое драгоценное. Это венец всего творения. И возможно получить прощение, если ты искренне признал свою вину. Если ты на самом деле признал, что это была ошибка, что это был акт против воли Божьей. Мне в этом помог священник. Я обратилась к служителю церкви, я покаялась, я рассказала о том, что я делала, как я делала, с каким этим это сердцем. Я покаялась о том, что я за аборты брала деньги. В тот момент, в 90-х годах, я была вынуждена это делать. Нам задерживали заработную плату в течение 7 месяцев, и этими деньгами за пролитую кровь я кормила ребенка, я покупала колбасу, сало. Знаете, когда-то лет в 5 моему ребенку кто-то спросил: «А кем ты хочешь стать?» И дочь ответила: «А я хочу быть снайпером». Я покрылась просто холодным потом. «Как снайпером?» Ну да, если мама-киллер выполняет заказные убийства, кем вообще может стать моя дочь? Это все духовные вещи. Друзья мои, духовное — это первично. Потом мы получаем это все в физическом мире и плачем. Почему я такой несчастный? И Бог в Библии, Он предлагает: выбери жизнь, чтобы было благо тебе и твоему роду. Я, говорит, тебе даю проклятие и благословение, выбери благословение, чтобы твой род был благословен. Этого я не знала, этих духовных законов. К сожалению, я шла по пути проклятия. Болезни, страшная депрессия, одиночество, уныние. Как-то не так было в воспитании собственного ребенка. Это сегодня я могу сказать. Конечно, как в воспитании собственного ребенка не так, если чужие жизни, чужих детей ты просто убивала.
Я напоминаю нашу печальную тему «50 миллионов в год» или «Мамочка, ради Бога». Говорим сегодня об абортах. Даже не так об абортах, как о надежде для тех женщин, которые сделали это, что Бог может просить, простить. А также мы сейчас говорим к тем женщинам, которые, возможно, сейчас едут в женскую консультацию, чтобы это сделать. Или думают о том, когда они решатся на этот шаг. Послушайте историю нашей гости Ольги Макаровой, акушерки со стажем работы более 30 лет, которая сделала сотни абортов, но которую Бог простил, и которая сейчас говорит об этом спокойно. В смысле, спокойствие пришло, неправильно выразилось, спокойствие пришло в ваше сердце. Если Бог простил вас, то Бог может простить и ту женщину, которая сделала 2 аборта, а не сотни.
Да, конечно. Был такой интересный случай в моей жизни, один из интересных случаев, когда женщина уже в достаточно зрелом возрасте, за 35 ей было, она пришла становиться на учет по беременности. Это была ее 5-я беременность. Но женщина сидела в траурной косынке. Было явно видно, что в глубокой депрессии. Казалось бы, беременность, должно быть радость какая-то. Оказывается, что 3 месяца назад она похоронила свою малютку, которой было 3 годика. Девочка напилась таблеток бабушкиных и попала в реанимацию, но в реанимации ее так и не смогли спасти. Этой женщине мне искренне хотелось помочь, и я ей намекнула, что Иисус тот, который может исцелить твои вот эти душевные раны и помочь тебе в страданиях. Но она очень резко меня оборвала и сказала: «Где был твой Бог, когда я вокруг реанимации бегала в течение 3 часов и кричала: „Бог, не забирай моего ребенка! Бог, не забирай моего ребенка!“» На рабочем месте, вы знаете, евангелизировать нельзя, но это был из ряда вон выходящий случай. Я говорю, хотите знать вопрос на ответ? Почему Бог не ответил на ваши молитвы? А где вы были тогда, когда вы сделали 3 аборта? Вот вы отказались от той награды от Господа, которую Он вам давал с такой любовью. Ну, здесь пауза. Не ответила эта женщина. Слава Богу, пятую беременность она выносила. Она родила здоровую, красивую такую девчушку. Пусть Господь дает счастье этой семье. Но это один из случаев. Еще один из примеров, когда женщина, девчонка, до 17 лет ей было подростковые игры, хихи-ха-ха, мальчики, девочки. Она забеременела. Несовершеннолетняя, ей сделали аборт. Это считается одним из показаний к аборту.
Молодой возраст матери.
Да-да-да. Аборт был сделан с осложнениями. Она очень долго лечилась от воспалений женских половых органов. Это привело ее к бесплодию. Впоследствии она вышла замуж. И муж был ее старше, не было, есть. Лет на 9 старше ее, конечно же, он мечтал о ребенке. Ему было все равно, кто это будет, сын или дочь, но он все время, каждый день просил у жены: рожай, роди мне, подари мне сына, подари мне ребенка. Не могли они забеременеть очень долго, очень много обследований, очень много денег они потратили. Сегодня мне даже не нужно озвучивать это все. Мы знаем прекрасно, сколько стоит только диагностика современной медицине. Они ездили в репродуктивные всевозможные клиники. В то время это был и Донецк, и Харьков, и Киев. И дошло дело до того, что после 8 лет вот таких вот скитаний все-таки им предложили сделать ЭКО, экстракорпоральное оплодотворение, это искусственное оплодотворение. Собрали все деньги, влезли в кредиты. Первый раз у них ЭКО прошло неудачно. Через полгода они повторили эту попытку. Сегодня, слава Богу, у них девочка. Слава Богу, это такое счастье. Но сколько им пришлось отвечать за эту ошибку этой семье? Сегодня это драгоценный ребенок. Они его получили через покаяние. Они приходили к священнику в церковь, они сегодня живут с Богом, и только Бог мог им. Да, вот таким путем, дорогим, но они сегодня имеют малыша.
То есть Бог не только прощает аборт, но Бог еще может и исцелить бесплодие.
Продолжает награждать семьи.
Какой Бог интересный у нас и добрый. У нас сейчас на связи врач Сергей Ильич, который также готов ответить на наш вопрос, если у нас получится дозвониться, пока не получается. Давайте еще раз попробуем попытку. Я напоминаю, что тема у нас 50 миллионов в год или «Мамочка, ради Бога». Вот эти 3 страшные точки, когда обрывается речь. А в данном случае этой речи на самом деле и не было. Алло, добрый вечер, Сергей Ильич.
Добрый.
Спасибо большое, что вы нашли для нас время. Вы в эфире, говорим сегодня об абортах. Скажите, пожалуйста, вы как врач, какие последствия для здоровья женщины, физического, духовного, эмоционального, несет с собой аборт?
Ну, физическое – это прежде всего нарушение... нарушение матки вот этих всех процессов, когда происходит аборт, выскабливание, значит, там нарушается все, выскабливается слизистая, все вот это нарушается нормальная функция, нормальные процессы в этом органе. И затем может быть кровотечение открыться, может быть перфорация, это прорыв ткани матки, понимаете, вот. Это физическое все. Ну и боль может быть, хотя сейчас зачастую под наркозом все это делается, но все равно женщина переносит какую-то боль потом, когда выходит из наркоза.
Наша гостья Ольга Макарова, также акушерка, говорила еще о возможном осложнении таком, как бесплодие.
Да, бесплодие, может быть, бесплодие. Еще воспалительные процессы. Я сталкивался в своей практике с воспалительными процессами, нагноительными процессами в органах женских. Вот это тоже тяжелые последствия. Потом еще бывает, ну это уже третья была. Да. Значит, душевные проблемы, какие возникают, приходит чувство вины в женщине. Все равно, как бы там они не убивали совесть свою и не затыкали куда-то далеко эти все проблемы, но все равно чувство вины преследует женщин. Затем преследует женщин депрессия, постабортная такая есть, послеабортная депрессия,
так.
Вины, угнетенность, такое уныние, отчаяние может быть прийти в женщине. Все равно это происходит. Люди, женщины, которые переживают это, они свидетельствуют об этом. Что
а психические нарушения они... могут быть?
Какие?
Психические нарушения у женщины.
Физические?
Психические, психика, когда нарушается.
А, психика, понял. Психика. Да, может быть, какие-то психозы возникают на этой, на основе вот этих депрессий. Чрезмерная депрессия, нарушение психики может быть. Бывают такие и послеабортные, и послеродовые психозы такие происходят. Женщины переживают. Есть такое дело.
Спасибо большое. Но наша гостья работала акушеркой в абортарии. Вы... работали в абортарии или в роддоме?
Я работал, бывало и там работал. Я часто в роддоме. Мы обезболивали роды, кесарево делали. Вот часто вот это вот. Ну, бывало. Я, конечно, как христианин, я не ходил в абортарии. Я отказывался от этих моментов, чтобы не обезболивать, не быть соучастником этого преступления.
Спасибо большое за ваш звонок. Мы благодарны вам, желаем вам доброго вечера, всего доброго.
Кто счастлив по-настоящему? Тот, кто счастлив у себя дома.
Авторская программа Олеси Дмитриевой. Как выжить в семье?
Добрый вечер. Как выжить в семье в эфире? Скажите, пожалуйста, 50 миллионов абортов в год. Это, ну, почти population, население Украины. Каждый год в мире вырезают или расчленяют целую страну по количеству смертей. С другой стороны, говорят ученые, что наша Земля, планета, она перенаселенная, 7 миллиардов, и, мол, на самом деле война, как правильно сказать, когда люди гибнут, это как естественный отбор вот в царстве зверей, то аборты, война и какие-то болезни, эпидемии, на самом деле они убирают, ну, слабых, а сильные выживают. Прокомментируйте такой взгляд.
А как мы можем оценить слабого или сильного у себя в утробе? А как мы можем предсказать будущее того ребенка, который сегодня находится под сердцем? Еще ни одного дня не было моего здесь на земле, а Господь уже судьбу в своей книге жизни для меня написал. Еще мои мама и папа не знали, что я уже нахожусь у них, у моей мамы под сердцем, а Господь уже дал мне имя Ольга. И об этом говорят Писания. И уже у Господа было для меня предназначение. Я верю, что Он знал, что я уже буду акушеркой, что в какой-то степени... буду бороться за жизнь. Когда я получила, пришло озарение на меня, что почему аборты делать нельзя, я стала перед лицом Всевышнего и сказала: «Господь, я обещаю тебе, вот столько, сколько было на моих руках крови, столько я буду теперь бороться за жизнь. Я буду за каждого ребенка бороться. Никто через мои руки, которые будут женщины проходить с мыслью о том, что они хотят убить, я им буду обязательно говорить о том, что не убивай, это драгоценная жизнь, потом будут последствия. Да, можно отделаться на пару месяцев, заплатив 500 гривен, 2000 гривен, где-то их занять, найти, потом расплатиться. Но духовно как будем расплачиваться за убийство? Как мы будем объяснения какие находить?
Совершенно недавно я услышала выражение, которое заставило меня задуматься. Звучит оно так. Никто не умирает от недостатка секса. Умирают от недостатка любви. Другими словами, женские органы способны получить заживление после операции. Но кто и что может исцелить сердце? Вот к этому вопросу хотелось бы вернуться. Кто и что может исцелить сердце? Может ли женщина, сделавшая аборт, много абортов, все равно забыть об этом? Или это будет ее преследовать до смерти?
Я уже, наверное, повторюсь, искреннее покаяние. Осознание того, что на самом деле это великий грех. И грех убийства. Одна из заповедей говорит: «Не убивай». Мы думаем, что убить — это взять пистолет или нож, и выстрелить или зарезать человека, там, еще какие-то методы убийства. Аборт никто не считает за убийство. Но это так. И об этом говорит Слово Божье. Но искренне, во-первых, осознать, что это грех. Во-вторых, покаяться перед Богом. И если самой это трудно сделать, так вот, как мне было это трудно сделать, мне нужно было выговориться, мне нужно было высказать это. И меня принял священник, с которым у меня была очень длительная беседа, были молитвы, покаяния. Он мне помог прийти к Богу. И я в один прекрасный, просто в одну минуту что-то щелкнуло, и вот тот огонь осуждения, позора вдруг заместил мир, умиротворение, радость. Это было такое блаженство, такое впечатление, что у меня вот какое-то дикое мясо внутри из груди вырвали. Появилась улыбка на моем лице. Я не знаю, как это выглядело физически, но внутренности мои радовались просто перед Богом. И уже слово «прости со слезами», оно изменилось на слово «спасибо». Это такое было облегчение. И, кажется, прям свет наполнил мою комнату. Я вышла на улицу, цвели одуванчики. Для меня одуванчики всегда были желтыми, но здесь они мне показались золотыми. Я четко знала внутри, что Бог, Он любит меня. Он принял меня такую, какая я есть, вот с таким моим прошлым. И я знала, что Он будет мне помогать вот с того дня. И на самом деле сегодня моя душа, она поет. Я сегодня могу смело сказать, что я счастливый человек. Бог восстановил мою судьбу. Бог повел правильно, в правильном направлении меня. В воспитании ребенка. Сегодня ей 27 лет. Я славлю Господа, она вышла замуж. Я скоро стану бабушкой. Это для меня счастье. Мы были за рубежом, вот по сравнению с той нищетой, когда мы просто ели сухие макароны. Бог показал мне великое и недоступное, чего мы на самом деле не знали. И Библия говорит, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит, я повторю это слово, простит нам грехи наши. И мало того, что простит, и очистит нас от всякой неправды. И я просто хочу нерожденным пока еще детям, которые находятся в утробе матери, пусть ему всего лишь от зачатия, может быть, пару минут, может быть, уже 9 месяцев, малыши, кричите громко в родзале. Пусть ваш крик разносится на всю вселенную. Я родился, я тот человек, который изменит Украину, который приведет целый мир к радости, к любви. Это я, тот, которого меня все ждут. Мамы, папы, любите своих детей уже сейчас, даже в самый момент зачатия. Это так прекрасно. Друзья, это награда от самого Бога. Это дар от Бога. А тот, кто, к сожалению, пока по какой-то причине не может иметь малыша, просто можно помолиться за них?
Пожалуйста.
Господь, я прошу тебя, открой утробу. Открой эту утробу и дай силы к принятию семени. Пусть уйдет всякое бесплодие в Украине. Пусть наши крепкие семьи наполнятся радостным, звонким, веселым, громким криком малышей. Во имя Иисуса Христа, будьте здоровы, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте нашу Украину во имя Иисуса Христа.
Аминь. В гостях была Ольга Маркова, акушерка со стажем работы более 30 лет. Необыкновенный эфир, когда и платишь, и смеешься, и кричать можно. Такое то ли еще будет на Радио М в следующий вторник. Возвращайтесь к нам. Я Олеся Дмитриева. Пока.
Береги семью. Она намного важнее, чем тебе сейчас кажется.
Авторская программа Олеси Дмитриевой. Как выжить в семье?
А как выживаешь ты?